Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство эпохи гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Разговор о Холокосте и ксенофобии в России. Повтор программы 2007 года. Повод для круглого стола – московская выставка и семинар преподавателей, которые были посвящены праведнику мира Раулю Валенбергу, шведскому дипломату, спасавшему евреев во время Второй мировой войны. Участвует правозащитник Юрий Самодуров, на тот момент директор Сахаровского центра. Историк Игорь Долуцкий, главный редактор детского издательства «Самокат» Ирина Балахонова, Всеволод Луховицкий, преподаватель школы-интерната «Интеллектуал» Александра Поливанова, координатор проекта «В дальнейшем», сотрудница общества «Мемориал», признанного иноагентом, священник Яков Кротов, на тот момент ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения.
У меня первый вопрос. Вы можете вспомнить возраст и обстоятельства, в которых вы впервые услышали о Холокосте? Об уничтожении евреев во Второй мировой войне, и вот в тот момент, когда вы об этом услышали, называлось ли это словом «Холокост»? Яков Кротов.
Я могу вычислить, что это было году в 73-м, и было мне лет 16. Наверное, да, вот где-то вместе с диссидентами.
Всеволод Луховицкий.
У меня это гораздо раньше. Я думаю, что где-то лет в 8, то есть, соответственно, год там 64-й, 65-й, 66-й. Но это были рассказы родителей просто о родственниках погибших там в Минском гетто, допустим, и так далее. Это не называлось, конечно, Холокост. Это называлось уничтожение евреев во время Второй мировой войны. И это было очень четко связано, между прочим, с послевоенными событиями, потому что родители сразу же рассказывали мне и о деле врачей и так далее. Это было для меня, ребенка, это было одно связано с другим.
Всеволод Луховицкий, Юрий Самодуров.
То, что сказал Всеволод, мне напомнило на самом деле, что у меня вот одна бабушка, папина мама, Елена Львовна Слёсберг, врач, она была главным врачом детской больницы. И врач была замечательной, там, знаменитой и так далее, но я помню такие домашние рассказы и ее рассказы о том, как была ситуация с ребенком, с одним, когда ее в больнице обвинила русская мама, вот больного ребенка, что вы хотели там моего сына отравить. Вот это во время вот этого психоза, видимо, в 52-м году. И я помню, какой это рассказ был, этот ужас, этого переживания. Потом ребенка удалось спасти, и как эта мама приходила и извинялась. Но это все-таки не война и не уничтожение, а просто некое вот отношение. Яркий пример. А такие яркие впечатления, вот, ну, то, что можно назвать картинкой, это, наверное, вот знаменитый фильм Михаила Рома «Обыкновенный фашизм». Вот знаменитые кадры, наверное, все-таки это из этого фильма, когда по Варшаве ведут колонну евреев с поднятыми вверх руками. Вот это ужасно было.
Юрий Самодуров, Ирина Балахонова, пожалуйста.
Я не помню, к сожалению, название фильма, с которым у меня связано это воспоминание. Ну, в таких моих каких-то детских воспоминаниях это выглядит как некий фильм, который шел поздно вечером. Меня обычно не оставляли смотреть эти фильмы. Тут мама мне позволила это посмотреть. И я помню, что это был фильм про девочку, которая где-то ходила все время со своим медвежонком. Ее таскали, я помню, девочку и руины. Вот взрывы, девочку, руины. Мне почему-то кажется, что мое первое воспоминание, связанное с Холокостом и связанное с концлагерями, почему-то связано с этим фильмом. Потом у меня есть такое ощущение, что в школе, где-то в классе я была, наверное, в шестом, наверное, это где-то был 77-й год или 78-й, по-моему, мы ходили в музей, где мы видели уже конкретно фотографии из концентрационных лагерей и фотографии ужасные, которые, в общем, наверное, детям сложно видеть, когда сейчас об этом говорят, можно ли детям это показывать или нет. Мы как раз это видели детьми.
Ирина Балахонова, Александра Поливанова, пожалуйста.
Первая моя как-то встреча с этим эпизодом в истории, это было, когда я прочла дневник Анны Франк, и мне кажется, мне было лет 10, 11, 12. А про концлагеря я слышала от родителей и в школе тоже, на урок истории, собственно.
Александр Поливанов, Игорь Долуцкий, пожалуйста.
Ну, здесь все какие-то продвинутые. Я услышал, точнее, нашел материал о Холокосте, хотя термин пришел гораздо позднее, на втором курсе университета, где я учился примерно в 1972 году, вот до того, как меня выгнали. Но я как-то не воспринимал это как трагедию только евреев. Мне казалось, что это более такая общая трагедия человечества. Вот. А Холокост пришел позднее, термин пришел. После того, как я уже во второй раз учился в университете после армии, это в конец 70-х годов.
Спасибо Игорю Долуцкому. Юрий Самодуров тоже добавит.
Вот вдруг вспомнил, как я гонялся куда-то там на улицу Горького в какой-то книжный магазин, вот когда вышла в годы перестройки «Черная книга». Трудно было купить, это надо было вот ухватить, вот от кого-то я услышал. Да, это уже перестройка. То есть это вот на самом деле материала свободного не было. И важное на самом деле вот впечатление. В 90-91 году мы готовили первый международный конгресс памяти Сахаровой. Наш оргкомитет, он размещался в редакции «Огонька». Там вот была одна комната, в ней сидел вот Костя Смирнов, Михаил Зараев. И я помню, как вот Михаил Зараев, он много раз со мной говорил, что он пишет книгу о восстании в Варшавском гетто. И вот лет через 10 он эту книгу мне подарил. Это была первая книга, которую я прочел о восстании в Варшавском гетто. Ну и, конечно, вот дневник Анны Франк, когда вышел, сейчас уже, вот, по-моему, даже 3 издания, но тоже это было вот событие, за которым там гонялся, прочесть, схватить и так далее.
Спасибо Юрию Самодурову. Я вот помню, что само понятие «Холокост» ко мне пришло, наверное, только когда мне было чуть-чуть за 20, и то благодаря моим друзьям-историкам. И такое место, где расстреливали евреев в моем родном городе Воронеж, мне просто показали мои товарищи, потому что никакой официальной информации об этом не было в советские времена. Я вообще полагаю, что тема эта освещается она довольно плохо. И в школе, и средствами массовой информации. Вот вы сейчас провели семинар в центре Сахарова о том, как рассказывать детям и подросткам о Холокосте.
Учителя пытались провести открытый урок. И вот Тамара Эдельман, учитель одной из московских школ, дочка знаменитого историка Натана Эдельмана, она показала, казалось бы, очень простой способ представления, а что происходило. При этом сказала, что честно, что она не сама придумала, а это из музея Анны Франк. Просто она показывала слайды на экране, и кажется, это было выписки из дневника немецкого мальчика, который жил в Берлине. Там просто фиксировались записи. Вот, ну допустим, как помню, там 5 марта 1932 года вышло распоряжение правительства, что евреям запрещается заниматься медицинской практикой. 1933 год, 18 марта, даты условные. Вышел приказ, что школьникам запрещается ездить на автобусе в школе, еврейским школьникам, если до школы расстояние меньше 5 километров. Какое-то очередное там апреля, вот просто по датам идет. Вышел приказ, что запрещается у себя хранить радиоприемники. Какое-то марта еще там. Вышел приказ, что взрослым еврейской национальности запрещается ездить на работу в общественном транспорте, если расстояние до работы меньше 7 километров. И вот такой набор записей, вот ощущение какого-то бреда, и мой единственный вопрос был, это началось в 32-м году, и так до 42-го, и так 43-й, а там выходит окончательное решение об уничтожении. А они все живут в Германии, все живут и живут, они вот граждане еврейской национальности, все живут и живут. И мой просто возмущенный вопрос, что же они ждали, что же они не уехали все оттуда? Ну, вопрос довольно глупый, просто я вот не историк, и она просто сказала, ну, некуда было уезжать, их не принимали. И второй, это был учитель из Норвегии, такой энергичный молодой дядя, вот он занимается преподаванием этой темы около 7 лет. Он просто показал на экране одну, он работает с фотографиями. Вот одна фотография на экране себе, представьте. Группа людей на переднем плане. Женщины там по-разному одеты. В основном, как так сказать, тепло, но очень как-то вот странно. На одной много одежды, на другой мало. Дети на переднем плане, на заднем плане какие-то сосны, лес, не очень различимо. Кажется, мужские фигуры какие-то. Вроде бы солдаты. Вот анализ фотографии. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, кто здесь изображен? Не замечаете ничего странного? Вот странно то, что нет молодых женщин. Либо женщины совсем пожилые, либо дети, и нет мужчин. Вот, да? Да. А не замечаете ничего странного в том, как они одеты? А как они одеты? Потом смотришь так внимательно. Да, странно. Одна совсем легко, а на другой так очень много надето. А почему бы это? Ну, наверное, может быть, как-то им заставили в дорогу как-то быстро собраться. И вот так несколько примеров. А вот на переднем плане там стояла девочка. Рядом с ней там еще двое мальчишек. мальчишки какие-то такие немножко испуганные, а девчонка вот, ну, стоит обычно и так на тебя смотрит, и ручки так вот перед собой. И конец дальше такой, что это люди перед входом в Освенцим. Через 3 часа их всех убьют.
Юрий Самодуров, я хочу обратиться к Ирине Балахоновой. Ир, вот у вас детское издательство. Насколько я понимаю, довольно успешное. А зачем вам понадобилось издавать книгу о Валенберге?
Когда нас спрашивают, зачем мы делаем эти книги, и вообще, почему мы выбираем те книги, которые мы делаем, мы честно отвечаем, мы вообще делаем книги для своих детей, а потом их тиражируем. Я думаю, что мой ребенок про Холокост, я боюсь соврать, но я думаю, что лет в 7 он уже понимал, что это такое. Приблизительно в том объеме, в каком 7-летний ребенок может это понимать, я знал слово «Холокост». Нужно, чтобы дети знали, как же дальше жить, если не понимать и не говорить детям о таких вещах. Как можно пройти мимо того факта, что идет выставка Валенберга впервые в Москве, где есть возможность российским детям пойти посмотреть, кто такой был Валенберг, что происходило, и на примере этого человека с позитивной точки зрения, не с точки зрения вот какой ужас. Кстати говоря, это один из хороших ходов, потому что все время, когда я была маленькая, нам говорили, смотрите, ужас какой. А здесь говорили, смотрите, а есть вот человек, который восстал против этого ужаса. И не сказать об этом человеке, не ухватиться за эту оказию, за возможность сделать такую книжку для издателя, мне кажется, детского издателя, но это грубо профессиональная ошибка. Если продолжать разговор о том, как говорить с детьми о Холокосте и как вообще говорить о каких-то очень серьезных исторических событиях, мне кажется, что ребенку понятнее всего, когда речь идет о каком-то конкретном человеке. Я бы хотела, чтобы книги о разных сложных исторических периодах, ну и о Холокосте, может быть, прежде всего, выходили бы.
Спасибо, Ирине Балахоновой. У меня вот вопрос сейчас, видимо, к Всеволоду Луховицкому. Как в современной школе рассказывается о Холокосте? И рассказывается ли вообще?
Вопрос такой, а зачем рассказывать о Холокосте? Здесь говорилось пока, как рассказывать. Очень важный вопрос, но методики могут быть самые любые. А вопрос, зачем? Мне представляется, что это может быть 2 совершенно разных вопроса. Первое. При изучении истории XX века, в рамках истории и мировой, и российской, давать детям информацию о том, что такой факт был. Эта вот трагедия была. Второй ответ. Для меня гораздо более интересный. Говорить о Холокосте для того, чтобы рассказывать и показывать детям, и дети прочувствовали на модели Холокоста, на примере Холокоста и шире на примере антисемитизма вообще, что такое любая дискриминация, что такое тоталитаризм. В связи с этим, вот я все время, когда рассказывала Тамара Эдельман, я все время ждал, когда она скажет, что после обсуждения вот вопроса о том, как постепенно в Германии вводились антиеврейские законы, она скажет, а потом был финал. У меня один мальчик спросил, например, а как вы, Тамара Натановна, относитесь к принятым недавно законам о том, чтобы на рынке не торговали не граждане России? Вот для меня урок, на котором дети не сделали такого вывода, по-моему, урок немножко пропавший. У меня есть некоторый опыт преподавания темы антисемитизма и вообще шире дискриминации. Я могу сказать, мы делали ролевые игры, где детей ставили в ситуации средневековых евреев. И они думали, как им жить в средние века. Дети не знали, что это евреи. Так же, как и с учителями мы проводим такие семинары, они не знают, что это евреи. Они ведут себя, они действуют, они обсуждают что-то. После этого они делают какие-то выводы, начинают думать, а к чему это мы с вами тут такое играли? Вот тут додумывается, оказывается, это евреи. То есть Холокост некая идеальная, к сожалению, вот такая же страшная, но идеальная модель. И, конечно, вопрос о праведниках. И не только в Ленберг, а как раз-таки гораздо интереснее находить, как это находят ребята по мемориальскому конкурсу живой истории, каких-то совершенно неизвестных бабушек и дедушек там на юге, где-то на Украине, там в Сибири, там приехавших откуда-то. Что вот была бабка, она вот скрыла во время войны, там просто на 2 дня скрыла еврейскую девочку. Тут не надо каких-то высоких очень слов. Главное, чтобы обязательно, чтобы у детей был выход потом, что вот рядом со мной учатся ребята, приехавшие там беженцы, так вот я не допущу, чтобы над ними издевались. Вот если бы такое получалось, тогда имеет смысл говорить о Холокосте.
Разговор о Холокосте и ксенофобии в России, архив 2007 года.
Яков Горюц, ну ваш комментарий к тому, что вы услышали.
Преподавать Холокост в школе нельзя. У нас сегодня уже многие школьники про Холокост слыхали. За последние 10 лет кое-что предпринималось. В результате по весне на каком-то футбольном матче вот эти вот выпускники школ, знающие про Холокост, выкинули плакат израильской команде «Счастливого Холокоста». Значит, если нравственные устои плохие, преподавание Холокоста может иметь обратный эффект. Человек будет слушать про то, о чем говорил Юрий Вадимович, что вот такого-то числа запрещено то-то, и он будет думать или даже и говорить. И правильно сделали, и у нас надо точно так же. Значит, одно дело преподавать Холокост в Швеции, где некоторые понятия уже вошли в плоть и кровь, а другое дело в России, где в кровь и плоть входят понятия совсем другого рода. Действительно, вот я согласен с Луховицким, потому что в средней московской школе стоит проблема таджика, проблема армянина, азербайджанца, чеченцы тоже, по-моему, уже не стоит, они попрятались. И поэтому надо трижды подумать, стоит ли вот так ставить вопрос, преподавать Холокост, может быть, как-то по-другому. И второй момент. Валенберг привлекателен для подростка, ну и для взрослого тоже, но для подростка, потому что Валенберг – это своеобразный Д'Артаньян Холокоста. Но вы понимаете, в школе, если человека начнут учить быть Д'Артаньяном, мы воспитаем тряпку, мне кажется. Но это не дело школы. Мне кажется, это должно оставаться за пределами школьного пространства. В семье, там, где-то еще, но за пределами.
Это Яков Кротов. Всю первую часть я вспоминала такую книгу, которая, на первый взгляд, к истории Холокоста не имеет отношения. Это биография, как бы мы сейчас сказали, гламурного фотографа, фотографа моды Хельмута Ньютона. Он становился фотографом в начале 30-х годов в Берлине. И треть этой биографии представляет собой описание нацистского Берлина до его эмиграции в конце 30-х годов в Австралию. Его родители погибли в концлагере. Ни одним из русских рецензентов эта биография не была так прочитана. Она читалась исключительно с точки зрения того, что это биография успешного человека из мира гламура. Я сейчас хотела бы очень послушать Игоря Даутского.
Да, это очень сложно в школе преподавать. Я наперекор государству считаю, что надо преподавать. Это первое. Второе. Но проблема в том, действительно, что мы живем в стране, пронизанной ксенофобией и частично антисемитизмом. Если там считают, что Россия для русских – это достойный лозунг примерно 10%, то еще примерно половина не видит в этом никакого фашизма. Так что мы живем в стране, в которой, если и не фашизм, то национал-социализм уже победил полностью и окончательно. Во главе этого победившего режима стоит чекист, то есть человек, который с гордостью носит звание, эквивалентное в Германии гестаповцу. Если мы будем забывать это, абстрагироваться от этого, то мы не поймем, почему ни в одном из теперешних учебников нет не только слова «Холокост», но нет ничего практически о том, что уничтожали евреев. А логика, конечно, простая, потому что потом будет послевоенный антисемитизм в СССР, который тоже, как правило, в учебниках школьных не упоминается. Проблема не в том, как преподавать. Каждый учитель может решить сам. Проблема в том, что реально на это ни времени нет, ни знаний учителей нет. Вторая сторона – наша история бесчеловечна в школе. Поэтому в любом случае, если мы будем рассказывать о страданиях людей, а у нас нет страданий людей, у нас теперь новая установка, у нас процессы и торжество великой державы. Вот если мы будем рассказывать о страданиях людей, то неважно, это будет Холокост, это да, это должно быть в контексте. А цыган еще больше уничтожили пропорционально. А чеченцев, которые Сталин выселял, понимаете, это вот если вы уничтожение евреев встроите в цепочку преступления тоталитаризма, как здесь об этом говорили, то тогда это будет без проблем. Не нужен показательный открытый урок. Это должна быть кропотливая такая работа из урока в урок в течение нескольких, наверное, лет обучения в школе.
Вот это было мнение Игоря Долуцкого. Александру Поливанову давайте послушаем.
Лейтмотивом очень многих выступлений на семинаре было то, что учителю необходимо создать эмпатию ученика либо к жертвам. И, собственно, вот эта фотография, которую рассказал Юрий Вадимович, это действительно, что каждый ребенок в классе должен почувствовать себя, ну, просто вот узнать вот эту девочку, которая держит Божью коровку. И о том же метод, который представила Тамара Эдельман про запреты, которые возникают месяц за месяцем. В сущности, они каждый, если бы он был единичный, в общем, в принципе, довольно безобидный. Но мне кажется, что именно в ее задачу вот входило, чтобы ребенок как бы на себе вот почувствовал бы вот этот вот указ, и как бы он оказался жертвой этого указа. Тогда уже, мне кажется, когда он прочтет, что принимается на работу там только с московской и подмосковной пропиской, он, безусловно, узнает вот этот вот самый указ, который он видел в школе на доске. Если говорить еще про случай Валенберга, вот мне кажется, очень важно говорить о Валенберге не как о какой-то мифической фигуре, чтобы он не попадал в один ряд с, не знаю, Ильей Муромцем и Гераклом, а именно говорить о нем правду, о том, что он спас, кстати, не сотни тысяч евреев, а на самом деле гораздо меньше, всего лишь несколько десятков тысяч. Мне кажется, что Валенберг в каком-то смысле, ну, такая даже удобная с методической, что ли, точки зрения фигуры, потому что он такой как бы символ, и какая это такая квинтэссенция. В каком-то смысле это такой ответ на вопрос, ну, такой глупый и тривиальный, и неправильный вопрос, вот кто хуже, Сталин или Гитлер? Потому что это ответ на то, что оба хуже. То есть таким образом можно показать, что вот как бы с одной стороны там люди доброй воли и Рауль Валенберг, а с другой стороны Сталин и Гитлер, ну, там, фашизм и коммунизм. Валенберг боролся с одним и оказался жертвой другого.
Александра Поливанова, спасибо. У меня есть только два соображения. Когда мы говорим о Валенберге, непонятно, как же говорить, что он погиб в советских лагерях. Я вот думаю, что очень многих учителей это остановит. И вторая вещь. Я вот, кстати, не вполне могу представить, как этот ребенок будет себя чувствовать жертвой, потому что я очень хорошо помню, как в моем пионерском детстве нас как-то призывали себя чувствовать в роли пионеров-героев. Это довольно травматичная история. Всеволод Луховицкий хотел что-то сказать.
Да. Я хотел сказать, во-первых, что про 30-е годы и про концлагеря у нас разрешено говорить в ограниченном размере, но вполне можно, и ничего страшного не будет. Главное, чтобы у учителя не возникало никаких обобщающих идей. И действительно, большинство детей всегда, во все времена, ассоциируют себя с побеждающей, сильной стороной. Это очень опасно. Мы вот, например, когда проводим какие-то такие занятия, мы стараемся не с жертвой, а с свидетелем, с наблюдателем, с человеком со стороны смотрящим, чтобы он почувствовал, что вот за этого он должен заступиться. И он имеет возможность за этого заступиться.
Всеволод Луховицкий, спасибо. Юрий Самодуров, пожалуйста.
Несколько вещей, которые меня, ну вот, резануло в том, что сказал вот отец Яков, а кое с чем согласен. Вообще говоря, быть образованным человеком в любом случае неплохо. Вот чего бы это ни касалось, ну, пригодится. Поэтому эта выставка, которая у нас сейчас есть, вообще говоря, очень хороший способ стать немножко образованнее. Что касается действительно вот того, с чего вы начали, что очень многие люди действительно говорят, что «а так вам и надо». В моей жизни я был, ну, был подсудимым.
По поводу выставки «Осторожная религия».
Году, по поводу другой выставки, которая у нас была. И там бабушки, абсолютно такие русские, вот, православные, в коридоре, в зале. Вот мы выходим из зала, они говорят: «Холокоста на вас нет». Вот великий, могучий русский язык. Вот я на всю жизнь это запомнил. Теперь все-таки о нескольких вещах, которые мне вот сегодня обязательно важно сказать. Вот Ковалев, правозащитник и председатель Российского мемориала и председатель Российского фонда Сахарова, политзаключенный, на открытии выставки, он сказал, что пример Валенберга, он вот модельный, как бы сказать, в том отношении, что нравственность бывает только личная. Вот выбор бывает личный, нравственность бывает личная. Вот Валенберг – пример человека, который из очень богатой семьи, кстати говоря, там семья, самая богатая вот семья Швеции, вот в которой он вырос. Так вот, он в 44-м году поехал в Будапешт с единственной целью, стал дипломатом. Он не был профессиональным дипломатом. Он узнал в 44-м году, что евреев по-настоящему уничтожают. Вот просто уничтожают, как евреев, вот и все. И он поехал, чтобы что-то сделать. У него не было другой цели. Ему действительно противостоял в Будапеште там не кто-нибудь, а Эйхман. Вот фамилию многие слышали, да, один из главных немецких палачей, вот которого Гитлер там, Гиммлер, прошу прощения, назначил там ответственным за окончательное решение еврейского вопроса там в Польше, а потом вот в Венгрии. Так он победил в этой битве, он выиграл у Эйхмана, он действительно в этом смысле Д'Артаньян. Но он сражался не в одиночку. Благодаря ему объединились ради этой цели представители нескольких посольств. Да, они стали работать не как дипломаты, они стали работать как люди, которые свой долг по спасению людей поставили выше своих, ну, дипломатических, я бы сказал, там, обязанностей, протоколов и так далее. И Валенберг их этим заразил. Вот на этой выставке я понял две вещи. Все мы вспомнили здесь в начале, как на самом деле поздно и как-то случайно, отрывочно мы узнавали и искали сведения о том, что происходило. Это значит, что советская власть упорно на протяжении десятилетий замалчивала, отрицала, если памятник не евреям, которые убили в Бабе-Яре, а просто вот неким гражданам, которых убили фашисты. То есть происходила страшная борьба, ну, интеллигенции просто за правду. Вот интеллектуальная свобода, интеллектуальная правда – это долг вообще, ну, любого нормального образованного человека. Мы же учим детей быть образованными и нормальными. Так вот, рассказывать детям можно еще и с той стороны, как в нашей стране врали, 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 врали. И врут, в общем-то, в какой-то степени до сих пор. Наши власти 55 лет врали о том, что они не знают на самом деле, что произошло с Валенбергом. Вот 55 лет сохранялась надежда, что Валенберг жил. До начала 90-х годов. Но это беспрецедентный в истории случай. Так вот, это потрясающая история вранья, потрясающая история надежды на то, что человек жив 55 лет, вот делает фигуру Валенберга, ну совершенно какой-то мировой, трагической и в каком-то смысле очень сахаровской. Поэтому тут вопрос не об образовании, вопрос не о том, что детям нельзя это рассказать. Вот я не верю, что детям, которым это рассказать, они скажут: вот так вам, жидам, и надо, там, или еще кому-то. Да не скажут.
Разговор о Холокосте и ксенофобии в России. Архив 2007 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.